Александра Маринина. «Чужая маска». Повесть. Глава первая. Настя Каменская ушла в работу с головой и недовольно поморщилась, услышав телефонный звонок. «Ася, у тебя телевизор включен?» — послышался в трубке голос мужа. Алексей всю неделю жил у родителей в Жуковском. В институте, где он работал, начался отчетный период, и он целыми днями пропадал в своей лаборатории, а от дома родителей до института было не больше 10 минут средним шагом. «Нет, я работаю», — ответила Настя. «А что в телевизоре?» «По РТР идет очень забавная передача про то, как у вас в милиции права граждан нарушаются. Посмотри, получишь удовольствие». «Какое уж тут удовольствие!» — вздохнула она. «Опять, небось, пинают нас грязными сапогами». «Пинают!» — со смехом согласился Алексей. «Но ваши сопротивляются изо всех сил. Ты включи, не пожалеешь. Там приятель твой, генерал Заточный, с ними сражается». Настя метнулась к телевизору. Да, действительно, на экране возникло знакомое худое лицо Ивана Алексеевича Заточного, одного из руководителей главка по борьбе с организованной преступностью. Впервые она увидела генерала в форме и не могла не признать, что в кителе, отлично сидящем на сухощавом поджаром теле, Заточный смотрелся намного эффектнее, чем в куртке или спортивном костюме, как Настя привыкла видеть его во время их постоянных прогулок. Противником генерала в этих теледебатах был какой-то плюгавый мужичонка в огромных очках, то и дело сползающих по тонкой переносице на самый кончик длинного носа. «Ко мне постоянно обращаются граждане», — вещал мужичонка, — «с жалобами на то, что в милиции грубо нарушались их права, в том числе и право на телесную неприкосновенность». В это время на экране появились титры. Николай Поташов, правозащитник. «Переводя на русский язык, — продолжал Поташов, — эти люди жалуются на то, что в милиции их избивают и пытаются обманом вынудить признать себя виновными в том, чего они не совершали. Вам, Иван Алексеевич, известны такие факты? Или то, что я рассказываю, является для вас откровением?» «Мне, положим, известны и не такие факты», — усмехнулся Заточный. «А вам, уважаемый господин Поташов, известно, что работники милиции иногда оказываются ворами, грабителями, насильниками и убийцами?» «Мы, если помните, однажды уже пережили эпоху министра внутренних дел, который считал, что, коли в милиции попадаются негодяи и сволочи, то она вся насквозь плохая, и нужно ее немедленно всю поголовно обновить. А что из этого получилось, тоже помните? В нашу систему пришли партийные и комсомольские работники, которые вообще ничего в нашем деле не понимали. Зато, как предполагала тогдашняя идеологическая доктрина, были все до одного честные и порядочные. Правда, очень скоро оказалось, что они в плане честности ничуть не отличаются от всех остальных милиционеров, а работать не умеют. И в результате работа по раскрытию преступлений и их предупреждению оказалась разваленной. Я это к тому говорю, что работники милиции в своей массе точно такие же, каково население в целом. В нашу систему сотрудники не с неба падают, их не в инкубаторах выводят. Они родились и выросли в нашей среде, так почему они должны быть лучше, чем мы все?» «Ну уж это ваше заявление не выдерживает никакой критики», — всплеснул руками правозащитник Поташов. «Зачем государству такая милиция, которая ничем не отличается от основной массы населения? Весь смысл вашей системы в том, что в нее должны приходить лучшие, чтобы бороться с худшими. Это принцип построения любой правоохранительной системы в любой стране». «А как вы собираетесь отличать лучших от худших?» — иронично поинтересовался генерал. «У них что, на лбу написано?» должен быть строгий отбор и полная непримиримость к малейшим проступкам, не говоря уже о служебных нарушениях», — твердо заявил Поташов. «Только так вы сможете очистить свои ряды от тех негодяев, которые издеваются над гражданами».
«Хорошо, Николай Григорьевич, мы так и сделаем. Завтра вашу квартиру обворуют, вы позвоните в службу 02, а там вам никто не ответит. Мы всех девушек уволили, потому что они или на работу опаздывают, или с гражданами недостаточно вежливо разговаривают, или совершают административные проступки, например, нарушают правила дорожного движения. Тогда вы позвоните в свое отделение милиции, и там вам скажут, что всех сыщиков поувольняли, и ехать к вам некому. Один дежурный остался, потому что должен кто-то на телефоне сидеть. И что же вы думаете, нам так легко будет новых сотрудников набрать? Умных, образованных, вежливых, профессионально грамотных и неподкупных. Умные и образованные юристы уже давно по фирмам да службам безопасности разбежались. Им наша милицейская зарплата... Тьфу! Даже сказать стыдно. Да что же, по-вашему, выходит? Лучше плохие милиционеры, чем совсем никаких? Взвился Поташов. Ну, это уж, знаете ли, вообще ни в какие рамки. Не передергивайте, Николай Григорьевич. Едва заметно поморщился Заточный. Я так не говорил. Я пытался объяснить вам, что ту элиту, о которой вы мечтаете, взять негде. Нечем нам их привлечь к себе, понимаете? И потом есть еще один немаловажный аспект. А где их готовить? Сыщиков и следователей учить нужно. А где? Вы хотя бы приблизительно представляете себе, какие здесь существуют проблемы? Насколько я знаю, только в одной Москве существует целых 3 высших учебных заведения МВД. Неужели этого мало?
Увы, развел руками Заточный. Мало. Я вам приведу только один пример. Московский юридический институт. Площадей не хватает. Прием слушателей на первый курс ежегодно увеличивается. Институт вынужден арендовать учебные помещения по всей округе. Занятия идут в 3 смены в 4 разных зданиях. А сколько за эту сумасшедшую работу получают преподаватели? В переводе на общепонятный коэффициент – около $300. Это вместе с доплатами за офицерское звание, за выслугу лет и за ученую степень. Так скажите мне, уважаемый Николай Григорьевич, кто в таких условиях будет учить будущих работников милиции? Да пусть у нас в Москве будет не 3, а 10 высших учебных заведений, где же мы наберем преподавателей для этой адской работы? Опять-таки, я говорю все это не для того, чтобы вас разжалобить, а для того, чтобы вы поняли, что в нынешних условиях милиция — это то же самое население, не хуже, но и не лучше. А для того, чтобы заниматься отбором элиты, нужно, чтобы к нам на работу стояла очередь. Насте стало скучно. Все это она слышала неоднократно, да и не только слышала, а сама много раз говорила. И все-таки все эти ваши трудности не оправдывают фактов нарушения прав граждан работниками милиции. Никакими трудностями нельзя оправдать нарушение закона. Люди идут в милицию со своей бедой, надеются на помощь и сострадание. А что они видят?
Минуточку. Поднял ладонь Заточный. Мы о чем с вами говорим?
О том, что в милиции плохо обращаются с потерпевшими или все-таки с преступниками.
То, что с потерпевшими бывают недостаточно вежливы и терпеливы, нас не украшает. Но нарушения гражданских прав здесь нет, поэтому давайте не будем уходить от темы нашей дискуссии.
Настя ушла на кухню и поставила чайник на огонь. Раз уж она все равно оторвалась от работы, так хоть поест заодно. Плохо, когда Лёшки нет. Готовить для себя она ленится. Приходится перебиваться бутербродами и кофе.